Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Гавриловна неумело заколотила топором в буфер. Выстроившись цепочками, лесорубы заспешили по тропкам к навесу, молодые, волю наработавшиеся и проголодавшиеся. Разом несколько ложек нырнуло в миски. Отведав щей, приготовленных новой поварихой, лесорубы недоуменно переглянулись, и общее мнение выразил Филя. «Да», — сказал он, выплескивая щи на снег, — «в ресторане она не работала». Кругом зашумели. «Да это пойло какое-то! Да я сам лучше сварю! Ну и повариха!» Вслед за Филей многие лесорубы выплеснули щи и пошли за кашей. Лохмотья капусты валялись на снегу, исходя паром. И вторым своим блюдом Гавриловна не угодила лесорубам. «Сырая кашка! И пригорела! Наша Тося лучше готовила!» Растерявшаяся Гавриловна вспомнила Тосино наставление и совсем не кстати предложила. «А может, кто добавки хочет?» «Сама ешь!» — сердито посоветовал Филя, в сухомятку жуя хлеб. «Это ж смех! До старости дожила, а щи не умеет сготовить!» Почуяв, что в воздухе запахло скандалом, длинномер и еще один парень из ватаги и мерзлявый стали за спиной своего атамана. «Ну, теперь понятно, почему мужик ее на сплав подался», — сказал длинномер, развивая мысль Фили. «Интеллигенцию из себя корчит», — подхватил мерзлявый. Помимо главного своего качества, отмеченного прозвищем, он был еще известен в поселке застарелой неприязнью ко всем поголовно интеллигентам. «Да постыдились бы, она вам в матери годится», — вмешался Сашка, чувствуя себя неловко, как всегда, когда ему приходилось призывать к порядку своих товарищей по работе и друзей детства. Длинномер с мерзлявым разом перевели глаза на атамана, ожидая команды. «Стыдиться им или можно еще повременить?» Филя, не любящий скандалить на голодный желудок, молча пододвинул к себе миску с хлебом. Парни тоже переглянулись и разом запустили руку в хлебницу. И другие лесорубы последовали их примеру. Живо расхватали весь хлеб и отошли от кухни. Ксан Ксаныч заботливо положил перед Надей ломоть хлеба, выхваченный им из-под носа зазевавшегося длинномера. Потом Ксан Ксаныч вынул из кармана кисет с махоркой и тонко пошутил. «После сытного обеда можно и закурить». Лишь четверо остались за столом. Сашка смущенно покрикивал и листал свой блокнот, куда он позавчера так необдуманно записал Тосю. Надя сосредоточенно ела хлеб, время от времени сдабривая его ложкой забракованных всеми щей. И вид у нее был сейчас такой, будто она не обедала, а делала очередную работу. На другом конце стола, рядышком, как добрые друзья, сидели Тося с Ильей. Они искоса поглядывали друг на друга и полоскали ложки в мисках. Мастер Чуркин поскользнулся на капусте, щедро разбросанной вокруг кухни, и обескураженно сказал: Да, дела. И почесал в затылке. Грузовик обогнал Анфису, идущую на дежурство. Из кабины вылез молодой инженер Дементьев, назначенный в лесопункт технаруком. На нем высокие охотничьи сапоги и новенькая велюровая шляпа, сбитая на затылок. Дементьев вынул из кузова чемодан и огляделся по сторонам, не зная, куда идти. «А где у вас тут контора?» — спросил он у Анфисы, поравнявшейся с грузовиком. Анфиса обернулась, и лицо молодого инженера разом посветлело. Машинально он провел рукой по небритой щеке. «Идемте, я покажу», — предложила Анфиса, довольная произведенным ею впечатлением. По дороге Дементьев украдкой разглядывал красивую Анфису. «А вы кем здесь работаете?» — поинтересовался он. «Я артистка», — неожиданно для себя сказала Анфиса, сама не понимая, зачем понадобилась ей эта ложь. «В театре поручили мне роль девушки из лесного поселка. Вот я здесь и вживаюсь в образ». «Ах, вот оно что!» — уважительно проговорил Дементьев и добавил с изрядной долей разочарования. «А я думал, вы здесь работаете. А долго вам еще осталось это вживаться?» «Ну, теперь уж немного. Узнаю только, как девчата в лесных поселках влюбляются, и сразу уеду», — фантазировала Анфиса. «А шляпу, между прочим, не так носят». Бесцеремонно на правах артистки она поправила шляпу на голове инженера. «Вот так лучше будет». «Ах, я их никогда не носил», — признался Дементьев с внезапной откровенностью человека простого и доверчивого, готового при случае посмеяться над своим незадавшимся щегольством. «Ах, знаете, купил ее для солидности. Глупо, конечно. Я ведь только в прошлом месяце институт закончил». Анфиса с любопытством посмотрела на инженера. «А зачем вы все это рассказываете?» — удивилась она. «Ведь вам же это невыгодно». «А чего там?» — со смехом ответил Дементьев. «Видно птицу по полету». «Ну что ж, вот и пришли». Анфиса показала на двухэтажное здание конторы. «До свидания». «Как уже?» — вырвалось у Дементьева. «Эх, да чего же маленький поселок? А мы так и не познакомились». Он поставил чемодан на снег и протянул руку. Оглушил Дементьева с Анфисой, визгом по улице промчалась стая мальчишек, вооруженных деревянными саблями. «В Чапаева играют», — сознанием дела сказал Дементьев и задержал руку Анфисы в своей. «Вы в областном театре работаете?» «В областном», — не очень-то уверенно ответила Анфиса, начиная жалеть уже, что пустилась на этот ненужный ей обман. Преследуемый своими дружками, Петька Чуркин пулей пролетел между Анфисой и Дементьевым, разъединив их руки. «Эх, шустрый постреленок! Буду в городе. Обязательно спектакль с вашим участием посмотрю». «Милости просим», — улыбнулась Анфиса в ответ. Анфиса ушла, гордо вскинув голову и держась преувеличенно прямо, как, по ее мнению, должны были ходить настоящие артистки. Окончательно очарованный, Дементьев долго глядел вслед Анфисе, а потом сбил шляпу на затылок и поднялся по ступенькам в контору. А Анфиса, дойдя до угла, бегом вернулась к конторе, прошмыгнула воровато в коридор и скрылась за дверью коммутатора. У аппарата дежурила девица с серьгами, заменившая Надю. «А ты что такая веселая?» — удивилась девица, присматриваясь к возбужденной Анфисе. «Человека одного встретила». «Ну и что?» — поинтересовалась девица с серьгами. «Да так». Анфиса вынула из ящика стола осколок зеркала, похожий на Африку, подержала в руке и снова спрятала в ящик, позабыв взглянуть на себя. После позорного провала в первый день своей работы поварихой Гавриловна приняла все меры, чтобы избежать вторичной неудачи. Избушка украсилась плакатами: «Мойте руки перед едой! Мухи – разносчики заразы!» На самой середке кухонного стола по-хозяйски возлегала замусоленная поваренная книга. Гавриловна поминутно заглядывала в нее, шевелила по-школярски губами и в точности следовала ученым советам. А Тося раздобыла ватные брюки, и сугробы сегодня были ей уже не страшны. После вчерашней работы у нее болели все косточки, но Тося внушила себе, что главные трудности уже позади. А белоручкой Тося никогда не была. За свою недолгую жизнь ей приходилось и дрова колоть, и картошку копать, и коровники чистить. Ее выручила давняя рабочая хватка, и теперь с некоторым даже щегольством бывалого лесоруба она ловко орудовала легким, остро наточенным топориком. С утра Тося поглядывала на Илью, приглашая его убедиться, что слов на ветер она не бросает, и уже приноровилась к новой работе. Но Илья сегодня упрямо валил дерево за деревом, а в Тосину сторону даже не смотрел. Тося никак не могла понимать, то ли о плане он так заботится, то ли считает, что слишком ласков был с ней вчера. «Да ладно!» — решила она. «Сочтемся!» Она подошла к толстой ветке, высоко занесла свой зеркальный топорик и вдруг увидела, что ветка отпилена от ствола. Илья валил деревья неподалеку, повернувшись спиной к Тосе, словно он тут был совсем ни при чем. Вот он свалил ветвистую елку и по пути к следующему дереву отчекрыжил бензопилой самые толстые ветки, чтобы облегчить Тосе работу. Сначала Тося надеялась, что девчата ничего не поймут, не заметят, но вскоре она увидела, что они старательно обходят спиленные ветки, догадавшись, для кого они предназначены. «О, неспроста все это», — сказала Надя, чуткая к чужому счастью. «Старается Ирод», — беспечно откликнулась Тося, чтобы девчата не думали, что она от радости потеряла дар речи. А Катя невинно спросила: «А с чего бы это, Тося? Такого у нас сроду не было». «Чего-чего?» — разозлилась Тося. «Помаленьку перевоспитывается человек, о всей бригаде заботится, на план нажимает». «Знаем мы этот план», — фыркнула Катя. «Этот план у него всегда перевыполняется». Она отошла к другому дереву, но Тосины муки на этом не кончились. Молчаливая Надя огляделась по сторонам и шепнула Тосе с таинственным видом: «Нравишься ты ему». «А что ж тут такого?» — вызывающе спросила Тося, топнула ногой и пропела Наде в лицо. «Она ему понравилось, а он ей, а он ей». Тося раз и два топнула ногой, но то ли потому, что валенки никак не могли добраться до твердой земли и застревали в сугробе, то ли еще по какой-то причине, но стихи сегодня у нее что-то не вытанцовывались. «Ой, не выходит нынче», — виновата призналась Тося. «И что он в тебе нашел?» Удивилась Надя, придирчиво рассматривая Тосю. «Как это что?» — притворно рассвирепела Тося, пряча за своим громогласием тайную обиду. Походка у меня красивая. И опять же, глаза. Вот смотри, один правый, а другой левый. Тараторка ты, разочаровалась Надя. И она, кажется, ожидала, что Тося откроет ей свою тайну и научит, как прибирать к рукам самых видных парней в поселке. А ты, старая дева, подумала Тося, но вслух ничего не сказала. Не потому, что боялась Нади, а просто язык как-то не поворачивался обижать ее горемычную. Надя потащила ветки к костру. А Тося усомнилась вдруг, а правильно ли она делает, безропотно позволяя Илье помогать ей. Конечно, польза тут была явная. Взять хотя бы этот легкий топорик, подаренный ей вчера, или вот эти вот отчекрыженные ветки. Но вот с другой стороны, если копнуть поглубже, Тося испугалась, что за какой-нибудь десяток паршивых елок навеки станет должником Ильи. И потом, принимая его помощь, она как бы признавала молчаливо, что одной ей не справиться с новой работой. Да и совсем тут не в работе было дело. Она еще вчера заприметила, что Илье нравится помогать ей, и смутно догадывалась, что он испытывает при этом какое-то особое, неведомое ей удовольствие. А Тося к стыду своему ничего такого не чувствовала и заподозрила, что Илья обхитрил ее, подсунул ей топор-железяку, а сам загробастал золотые россыпи. Скорее всего, Тося просто осторожничала на пороге новой для нее взрослой жизни. По неопытности своей она боялась продешевить и дать Илье гораздо больше, чем получить от него. Но какой-нибудь выгоды для себя Тося не искала. Она хотела лишь во всем сравняться с Ильей, Катей и другими взрослыми людьми. А Илья вошел во вкус и стал отсекать своей чудо-пилой не только толстые ветки, но и такую мелочь, какую Тосе ничего не стоило отрубить одним махом. Давно уже так никто не заботился о Тосе. И она припомнила детскую мечту о старшем брате. И поверила вдруг, что старший брат, окажись он у нее вдруг, непременно был бы похож на Илью. Не обязательно тютелька в тютельку, но брат ее наверняка был же таким же вот сильным и добрым, как Илья. А может быть, даже таким же красивым. Но ведь бывают же у неказистых сестер вполне приличные и видные собой братья. Не всегда, даже не часто, но все-таки бывают. Наследственность. Ох, какое же это темное дело. И Тося устыдилась недавних своих скопидомских мыслей. Чего ради вздумалась ей торговаться? Ведь сама же терпеть не может жадных людей. Прям как на толкучке. Ты мне, я тебе. Ладно, да пускай помогает, великодушно решила Тося. И ей самой понравилось, что при всех своих недостатках она, в общем-то, человек щедрый и немелочный. И старшему брату, ну вот, объявись он вдруг, не пришлось бы за нее краснеть. Случилось так, что когда Тося потащила к ближнему костру охапку веток, с другой стороны в это же время к костру подошел Илья. На виду у всех, как оправдание, он держал в руке незажженную папиросу. «Ну как?» – дружелюбно спросил Илья. «Елки в могилу еще не вогнали?» «А что поделаешь? Лес-то тут смешанный!» – ответила Тося. Илья припомнил, как просвещал вчера Тусю насчет местного леса и подумал одобрительно. «Да, пальца в рот ей не клади». Посмеиваясь, Тося молча смотрела сейчас на Илью, и вид у нее сейчас был такой, будто она не только читала все его мысли, но и знала о нем что-то такое подспудное, о чем он и сам еще не догадывался. А Илья не выдержал ликующего ее взгляда и отвел глаза. «А ты чего это?» – забеспокоился он. «А вот знаешь, – доверчиво сказала Тося, – в клубе на танцах ты один, а вот в лесу совсем другой». «Какой еще другой?» – настороженно спросил Илья, подозревая очередной подвох. «Ой, на человека похожий. Даже смотреть на тебя можно». «Ну что ж, смотри», – разрешил Илья, – «не жалко». Катя кашлянула раз, другой, третий, напоминая о вчерашнем их уговоре. Тося насупилась, но виду не подала, что слышит ее. Тогда верная Катя, стойко охраняя Тосю от нее же самой, зашлась в надрывном, прямо-таки чахоточном кашле. Тося сердито взмахнула рукавицей, подтверждая, что сигнал достиг цели. «Да что это с Катериной?» – полюбопытствовал Илья. «Ой, плеврит, аппендицит! Слышь, ты мелких веток не пили, а то совсем у меня топор заржавеет!» «Ишь ты!» – подивился Илья и зашагал к своей бензопилке. И Тося видела, как по дороге он сунул в рот папиросу, которую так и не успел прикурить у костра, а потом чиркнул спичкой. «Значит, спички у него были? А зачем же он тогда подходил к костру?» Облачко дыма выпорхнуло изо рта Ильи и сизой тенью пробежало по белому стволу березы, а потом воровато нырнуло в густую темень елки. «Вот тебе и смешанный лес», — подумала Тося. И ей пришло в голову, что на старшего брата Илья вот все-таки не тянет. Но сожаления от этого она почему-то не почувствовала. «Все перевоспитываешь?» Ехидно спросила Катя, швырнула в костер тяжелую ветку и вдруг запела высоким голосом первой в поселке певуньи. «Хороша я, хороша!» А Тося весело подхватила. «Да плохо одета!» Катя погрозила ей кулаком, чтобы Тося не портила неуместным своим весельем старинную грустную песню. И они тихонько в лад повели. Никто замуж не берет девушку за это. И другие девчата присоединились к этой песне. Одна лишь Надя работала молча, сильными мужскими ударами отсекала ветки и целыми вазами стаскивала их в костер. Мысли Нади бродили где-то очень далеко. Она яростно рубила сучья, словно вымещала на них злость за обидную свою некрасоту и вообще за всю свою незадавшуюся жизнь. Похоже, и в лесу Надя не избавилась от невеселых дум, которые выжили ее с коммутатора. Гавриловна в последний раз попробовала варево, сама себе удовлетворенно покивала головой. Она подошла к столу, захлопнула поваренную книгу и затрезвонила топором в буфер, созывая лесорубов на обед. «Ну, посмотрим, чем нас сегодня порадует», — загадал Филя, подставляя миску. Он хлебнул щей и тут же выплеснул их на снег. И другие лесорубы тоже выплеснули. Сегодняшняя парующая капуста встретилась на снегу со вчерашней замерзшей. «Опять 25! Тосю назад давайте! Только продукты переводит! Тоську! Тоську!» Гавриловна оправдывалась. Она размахивала поваренной книгой. «Да ничего вы не понимаете! Я ж по всем правилам варила, как в книге написано! И капусту крупно крошила, и морковку звездочкой резала!» «Да, вот у вас и получилась морковка с капустой», — сказала Вера. «А вот у Тоси настоящие щи были». «Это все Сашка с Илюхой надумали. За процентом погнались», — крикнула Катя. «Вернуть надо кислицу!» Наиболее дальновидные лесорубы вынули из сумок бутылки с молоком. А Сашка шепнул Илье. «Эх, обмешурились мы с тобой. Да кто ж знал, что она такая незаменимая?» Он с невольным почтением покосился на Тосю. И та вдруг показалась ему красивее, чем он привык считать. «Ну, ничего, есть можно», — покривила Тося душой, зажмурилась и проглотила ложку щей. «Да брось ты, Тоська, благородство показывать», — налетела на нее Катя. Мерзлявый подошел к мастеру Чуркину и, барабаня ложкой по столу, запел ему в лицо. «Подавай расчет, хозяин, мне работа не мила». А Чуркин пробормотал. «Дела!» И по стародавней своей привычке занес было руку, чтобы почесать в затылке, но Филя, подкравшись сзади, перехватил его руку. «Ох, а тебе чего?» — испугался Чуркин. «Принимай, мастер, меры. Я чего-то скучной становлюсь, когда в животе у меня пусто».
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.